Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Предлагаем вам послушать беседу с протоиереем Ильей Шапиро о свободе. Батюшка, мы будем говорить сегодня о свободе человеческой. В это слово каждый человек вкладывает свое понимание, как правило. Но, тем не менее, все вкладывают смысл исключительно положительный, потому что понимают, что свобода – это всегда для человека хорошо. И все-таки хотелось бы, чтобы вы нам рассказали, в чем отличие религиозного восприятия понятия свобода и обычного человеческого.
Конечно, свобода всегда привлекает. Не случайно ведь во всех системах философских, политических и тем более религиозных это понятие присутствует, оно рассматривается, и всегда каждая фактически из этих систем, она претендует на такое вот обеспечение человека свободы. Практически всегда. И это понятно, потому что человек это ощущает, может быть, еще даже не осознавая, но ощущает как что-то особенно дорогое для себя. А что значит дорогое? То, что является его исключительным свойством, он себя не может идентифицировать иначе, как только свободным человеком. В отличие понятия религиозного, даже будем точны, понятия христианского, от понятия, как принято говорить, общечеловеческого, оно заключается в следующем. Ту свободу, которую ищет человек обычно, он находит в ней какое-то счастье. А то счастье, то блаженство, которое ищет человек верующий, оно, в общем-то, за пределами этого мира. И оно не заключается в том, чтобы от этого мира получить, ухватить что-то так побольше, чего-то такого хорошего, светлого и счастливого. А в том, чтобы наследовать вечную жизнь. И там обрести абсолютную, совершенную свободу. Вот в этом, собственно говоря, главное отличие.
Батюшка, но еще ведь отличие в том, что свобода – это как противопоставление некому рабству. Будь это рабство физическое, либо это в духовном понимании. Да. И опять же, в таком общечеловеческом понимании, об этом еще писал Достоевский, свобода нередко воспринимается как вседозволенность. То есть, если человек свободен, значит, границы дозволенности очень расширены, и нередко это приводило и приводит к последствиям очень печальным, причем в первую очередь для самого человека. Да. Почему религиозные ставятся эти ограничения? И даже заповеди Божьи можно воспринимать как ограничители, которые способствуют сохранению самого человека и его личности.
Несомненно. Но есть на эту тему замечательная цитата из первого псалма. Там такие есть слова, что нечестивые люди, находящиеся в крайнем греховном состоянии, они как прах, который возметает ветер от лица земли. Представим себе, да, песчинка, которая летит под действием ветра, и ощущение, что она свободна. Она летит так высоко, ничто ее как будто не держит. Она на самом деле в абсолютном подчинении вот этому
воздушном
ветру.
Воздушном потоке.
Да, она в полном рабстве. И вот там, где человек заявляет о себе, что он какую-то свободу обрел, мы часто это видим во многих проявлениях и в частной человеческой жизни, и в жизни целых обществ, народов, стран, в политической жизни. Там, где человек это заявляет с достаточной степенью уверенности, всегда возникает какое-то сомнение, потому что, а то, что ты получил, как ты этим воспользуешься? Вот возникает вопрос. Есть монолог царя Бориса Годунова из одноименной трагедии Пушкина «Достиг я высшей власти». И вот человек, казалось бы, абсолютно свободный в своих решениях, действиях, оказывается в крайне зажатом, крайне стесненном положении просто потому, что его совесть нечиста. Там, где человек имеет чистую совесть, он действительно обретает степень свободы. А там, где он чувствует угрызение совести, чувствует и не находит разрешения этой ситуации, и хочет как бы остаться таким, какой он есть, не хочет измениться, не хочет изнутри себя изменить, усилие какое-то употребить ради этого, там действительно его ждет вот это рабство, именно состояние, подобное вот этой самой песчинке, которую возметает ветер.
Батюшка, то есть в истинном смысле, в религиозном, свобода – это свобода от греха.
Да, и свобода обрести любовь. Точнее, можно даже так сказать. Потому что грех – это не любовь. К Богу, к ближнему, к творению, Если человек даже просто оказывает животному, растению, какое-то сердечное участие принимает вот в жизни,
любовь, да.
Да, это тоже проявление любви. И если, конечно, этому поставлена некая мера, потому что бывает так, что люди любят животных до ненависти к себе подобным. Иногда.
Это да. Нередко, к сожалению,
да.
Бывает.
Да.
Но вот хотелось бы все-таки акцентировать внимание на том, что при видимой свободе внешней человек оказывается рабом собственных грехов. И таким образом он разрушается. Казалось бы, вот я свободен, я вот сколько хочу, столько пью. Хочу, выхожу, я там сильнее, значит, могу крушить людей вокруг, если мне что-то не нравится. В результате это приводит к разрушению собственной личности, и социально человек совершенно не то что неудобен, он бывает и опасен.
Интересный вопрос, а почему?
А почему?
А потому что человек ограничен. Мы не будем сейчас говорить о его греховности или праведности, дело не в этом в данном случае. В данном случае просто человек ограничен. А свобода – понятие божественное, вечное, которое может человек вместить только по дару Богу. Он может принять это только как дар, как подарок. Как милость, как любовь. А если он этого начинает требовать, если он начинает строить жизнь, как ему кажется вот лучше, он ставит свои правила жизни превыше всего, как раз в противовес тем словам, которые мы знаем в молитве «Отче наш», «Да будет воля твоя», мы обращаемся к Богу. Вот, а тут человек требует, чтобы его воля, вот только по-моему все будет. И он оказывается как раз в таком, в силу своей ограниченности. Он не понимает, что он не творец этого мира, он забывает об этом. Он забывает о том, что далеко не все происходит, и даже, можно сказать, меньшая часть, ничтожная часть происходит в мире того, что он сам задумал. Каждый может взглянуть на пройденный жизненный путь, и сколько твоих планов исполнилось. Выясняется, что довольно малый процент. Это понятно, потому что было бы ужасно скучно, серо. В этой жизни, если бы все вот так вот строилось по человеческим планам, а если еще привнести в это то, что человек еще и греховен, и те планы, которые он строит, наносят вред, приносят зло всему, и он по отношению к Богу это проявляет, и как результат он сам разрушается, как вы сказали, и он влияет на других людей, способствуя их деградации некоторой. И не говоря уже о том, что окружающий нас мир страдает. Вот просто посмотреть так на улице, откуда вот эти валяющиеся окурки, разбитые скамейки.
Затоптанные клумбы, да,
откуда? Это от того, что внутри человека происходит. Он не свободен. Он хочет делать то, что ему вздумается, и он так воспринимает свободу.
А
хочется больше зла. Или как-то жить по ту сторону добра и зла. Ну, не получается. Потому что именно свобода, данная Богом человеку, она предполагает абсолютную ответственность.
Ответственность, на что ты употребишь эту свободу.
Да.
Батюшка, ну вот если учитывать современное положение дел в мире, то апостасийные признаки, то есть отступление людей от Бога, очень заметны и в политике государств крупных. Декларируются всяческие свободы. Мы можем посмотреть, вот символ Америки – статуя свободы. Свобода меньшинств, каких угодно меньшинств. И это приобретает какие-то совершенно уродливые формы, когда ты смотришь и понимаешь, что все можно довести до абсурда. Например, требования бесконечные эти гей-парадов. Почему обязательно нужно так заявлять о своем грехе? Как говорится, почему сексуальное, например, меньшинство требует парадов, а большинство, так сказать, не требует ведь парадов и не собирается говорить о том, что мы живем нормальной жизнью, заповеданной Богом.
Нет.
Почему сейчас зло, оно просто выхлестывается и заявляет о себе как о добродетели?
Зло и даже проявление этого бесстыдства – это, тем не менее, проявление комплекса неполноценности, как-то ни странно. Потому что ощущение себя грязью не дает покоя и хочется вылезти в князи. Вместо того, чтобы эту грязь вымыть, вычистить, измениться, очиститься, человек хочет остаться таким, какой он есть.
Но при этом еще в белом фраке.
Да,
но
чувствует, что вот не хуже других. Отсюда он начинает других судить. У меня вот такой-то грех, а вот у этого, у соседа что-то другое. Разве это подход? Неужели тебе на душе легче от того, что сосед пьяница? Неужели тебе хочется все время сравнивать себя с состоянием как бы самым низким? Человек призван к тому, чтобы вверх стремиться, чтобы изменяться к лучшему. А это всегда труд. Это всегда движение, можно сказать, против течения. потому что в самом человеке возникает сопротивление этому движению. Как легко приобрести дурную привычку и как трудно от нее избавиться.
Ну вот, да, вот человек говорит, я хочу, пью, хочу, не пью. В результате он пьет и пьет, и остановиться не может. Он не может бросить курить. Абсолютная несвобода, зависимость вот от таких даже просто элементарно вредных привычек.
Ну да, то есть и вот этот момент присутствует всегда, когда просто человек не хочет усилий над собой. Откуда, например, возникла вера в гороскопы, там, в судьбу и так далее? Откуда это все возникло?
Древучее язычество.
Но язычество – это понятно, да. Но принцип, почему человеку хочется, чтобы его жизнь была запрограммирована откуда-то извне? Почему он хочет быть уверенным, что вот этот день, значит, он под знаком такой-то звезды там, и так далее, пройдет таким-то, таким-то образом? Откуда это? От ужасной тоски, от уныния. От того, что ему не радостно. Какая может быть радость? Вот в этой полной несвободе человек сам готов заключить себя вот в эти рамки.
Сегодня ты туда не ходи, сегодня ты не начинай дел никаких.
Да. То есть его день рождения определяет якобы все черты характера и так далее, и так далее. От чего это? Именно от того, что снять с себя ответственность хочется. И известно, что вот Гитлер был ужасно суеверен. Ну, представьте себе, вот человек столько натворил зла,
ему казалось, что он вершит этим... судьбами
да.
народов.
Что-то с этим, да. Что там происходило внутри, это уму непостижимо в этой душе. Но сейчас, если так подумать, эти суеверия, зачем они были ему нужны? Эти гороскопы бесконечные, он очень этому всегда доверял. Откуда это? Именно от того, что за все придется отвечать. И человек не может это затоптать, какой бы он ни был самый последний тиран, злодей и так далее. Потому что это... голос Божий в совести человеческой. Он напоминает, что за все ответишь. Вот, вспоминая тоже Бориса Годунова Пушкинского, не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда. Иногда и от мирского суда человек может убегать, как-то его избегнуть.
Откупиться.
И опять же, он остается несвободным, потому что он опять же бегает, он прячется. Ему тяжело, ему, мягко скажем, не позавидуешь. А все от того, что совесть нечиста и не хочет потребить усилий. Оно заключается в конкретном покаянии. Просто признать это и понести здесь, на земле, хоть какую-то малую долю того, что ты за это реально заслужишь. Если ты готов, Бог проявит милость, Бог снизойдет и укрепит. А если этой готовности нет, если есть желание как-то от Него спрятаться, как вот прародители Адам и Ева прятались от Бога в раю, куда спрячешься от Всевидящего? От вездесущего.
Батюшка, ну вот такие еще интересные моменты, что, например, очень состоятельные люди, об этом и психологи пишут, и западные психологи, которые в средствах не ограничены, имеют колоссальные возможности, они могут ехать куда хотят, приобретать все, что хотят, там, вплоть до самолетов, но они нередко страдают депрессиями, нередко бывают и самоубийства в этих семьях. Казалось бы, вот человек свободен творить, что хочешь, но внутренне этот человек, оказывается, совершенно не свободен. А в то же время старцы, которые перенесли сталинские лагеря, рассказывали о том, что не имея даже имени, имея только номер на груди, внутренне эти люди были абсолютно свободны. Они были свободны в вере. Они молились как никогда потом, ни до, ни после. И они были в состоянии совершать добрые поступки и заботиться о ближнем. Какой контраст?
Да, они даже, если говорить о старцах, вот о... отец Иоанн Крестьянкин,
я его в первую очередь имею в виду.
Да, говорил, что даже он как бы жалел о том, что кончились те времена, когда так можно было молиться. Они молились в лагерях действительно из глубины души, из таких глубин, которые в жизни беспроблемной как будто бы и внешне куда более устроены, не удается достичь. Но это сейчас не об этом речь. Главное, вот все-таки вы сказали об этих людях, так, богатых и состоятельных. И в чем причина? Причина в том, что душа человеческая не питается ни богатством, ни сытостью какой-то, ни обилием
благ таких житейских.
Это душу человеческую не может напитать. Она создана по-другому.
Для вечности.
Это тело этим питается. И то, если оно здоровее от того, что оно питается этим умеренно. Там, где нет умеренности, там болезнь неизбежна. Но если говорить о душе, она, в принципе, этим не может питаться. Поэтому ощущение неудовлетворенности не может покинуть такого человека. И как раз вот как выход он видит в убеждении себя, что все не так.
И мир несовершенен вокруг.
Да, да, пытается что-то внешнее. Ну, хорошо, допустим, обрели свободу, дальше что-то. Мы знаем, целые страны обретали свободу и потом не знали, что с этим делать. Уж на что осторожнейшим образом в свое время, в XIX веке, была проведена крестьянская реформа. Осторожнейшим образом. Понимали, что крестьяне не будут знать, что делать
куда
с этой свободой.
Да.
Да, куда им деться. И то было достаточно много рецидивов таких. Жгли что-то там, ломали. Вот это от того, что не знает человек, куда себя деть. И ощущение несвободы. Какая же несвобода? Вот пример, как раз противоположный, очень яркий. Мне кажется, есть в Священном Писании. Апостол Павел пишет своему ученику Филимону, который был рабовладельцем. А у этого ученика, его Филимона, был раб Онисим. И апостол Павел пишет: «Я не говорю тебе, чтобы ты его отпустил, но прими его как мое сердце». Понимаете, отношение рабовладельца и раба строится на любви. Можем мы себе такое представить, особенно пройдя курс всемирной истории советской школы обычно. Трудно себе это представить. Такие случаи бывали.
Ну, бывали и в христианстве. То есть
бывали именно в христианстве. Христианство, оно не приносит революции, что вот надо сейчас все резко изменить. Мы внешние условия изменим, и все получится хорошо.
А человек остается тем же,
да,
со всеми проблемами.
Наоборот, изменив человека, внешние условия, пусть даже вот это, несомненно, жесточайшая и как бы исковерканная, по сути дела, система рабовладения, даже она может настолько изнутри преобразиться, что эти отношения не будут
болезненными.
Они не только не будут болезненными. С радостью, как к родному отцу относится раб к этому рабовладельцу, и как действительно отец к сыну своему, и больше, чем к сыну своему. То есть учитель вселенский, апостол, говорит: «Прими его, как мое сердце». То есть как он принимает этого раба, как будто перед ним сам апостол Павел был, находился, как Христа, по сути дела.
Ну, говоря языком современным, это уже выше пилотаж на самом деле.
Да, но помнить об этом тоже, мне кажется, стоит. И лишний раз себе напоминать, что если мы не видим какой-то вершины идеала, мы в узких рамках нашей обыденной жизни, мы не почувствуем выхода из каких-то таких явно тупиковых ситуаций.
Батюшка, ну вот мы вспомнили сейчас о том, что нередко лозунгами, ну, большинства революций и были лозунги «свобода», «равенство» и «братство». К чему приводило это? Тысячи, миллионы людей убитых. То же самое мы видим даже вот в 90-е годы перемены в нашей стране. То есть дается свобода. Как человек употребить ее во благо практически не может. Поэтому все-таки еще с князя Владимира, который, воцерковившись и приняв Христа, допустил такие свободы, что его потом уговаривали поднять меч, так сказать, главы государства, потому что преступность возрастала. То есть все-таки основная свобода должна происходить во Христе и происходить преображающая изнутри человека.
Да.
Тогда она того
да,
стоит.
Да, конечно, долг государства в этом отношении всему тому, что в человеке пробуждает разумное, доброе, вечное, этому действительно способствовать. Потому что человек все-таки слаб. Если его окружить действительно тяжелыми какими-то условиями, исполненными всяческих соблазнов, искушений, то он, само собой, быстрее впадет в тот или иной грех. Откуда, допустим, пьянство берется? Замечено, там, если низкие цены на спиртные напитки, так, естественно, соблазн весьма становится велик. Но дело в том, что все равно последнее слово остается за самим человеком, последний выбор остается за каждым из нас. Вот мы своими отношениями с близкими и, самое главное, с Богом, и будем ли мы этим дорожить и держаться того, что Бог плохого не посоветует и плохих заповедей не даст. И человек, если будет этого держаться, он увидит, что он освобождается. Если ему говорят «не», оказывается, он освобождается.
Да, это не значит, что это тебе грозят каким-то наказанием. Вот не делай этого, допустим, не укради. А именно потому, что ты разрушишься сам, мало того, что ты в тюрьму попадешь, душа твоя...
Да, предупреждает тот, кто тебя создал,
да,
который
да,
тебя знает насквозь лучше...
Это все равно, что как бы вот сказать человеку: ну не ходи с закрытыми глазами, на красный свет тебя убьет машина. В этом же не есть угроза, что я тебе угрожаю, тебя ограничиваю в свободе.
Более того, Бог относится к нам как к детям. Вот мы к своим детям как относимся? Мы говорим им, чтобы они не включали газовую плиту. Мы понимаем те опасности, которые происходят просто от недостаточного знания ситуации и так далее.
Или
таблетки,
еще...
да, вот и так далее. И вот представьте себе соотношение: Бог и взрослый человек, Это одно соотношение. Второе соотношение – взрослый человек и его ребенок. Ясное дело, что разница между Богом, его премудростью, его любовью, его видением, пониманием всех вещей и самым премудрым, самым гениальным взрослым человеком, все равно эта разница бесконечна. А разница между человеком и его ребенком, даже самым маленьким новорожденным, все равно не такова. Значит, неужели неразумно было бы прислушаться к голосу того,
Творца,
кто, да, кто тебя создал?
Батюшка, спасибо вам большое за такую содержательную беседу. И хочется пожелать нам всем свободу употреблять во благо.
Да, дай Бог.
Всего вам доброго. До свидания. Вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапиро о свободе. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.